Куда? У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». А еще говорят, что русский народ чрезвычайно покладист в сравнении с теми же греками или французами, которые чуть что на митинг или на забастовку. Нет-нет, акции протеста не прекращаются в Москве даже в самую лютую жару. Даже адский торфяной дым не может распугать защитников Химкинского леса или участников движения «Архнадзор», протестующих против сноса усадьбы купцов Алексеевых, не говоря уже об организаторах митинга на Триумфальной, который состоится 31 числа при любой погоде. А еще есть люди, которые сами на акции, может быть, и не ходят, но всем сердцем поддерживают тех, кто сопротивляется. Такой человек сегодня у нас в гостях. Это главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Минаев через всю свою редакционную колонку пропустил вот эту мысль: надо сопротивляться. Людям, которые на это способны, он с удовольствием предоставляет слово в своем журнале. И сегодня мы с вашей помощью, уважаемые слушатели, попробуем провести классификацию акций протеста. Какие из них, из тех акций протеста, что были яркие, нашумевшие, что еще будут, вы считаете разумными, а какие бессмысленными, такими, которые стопроцентно не приведут ни к какому результату? И еще вопрос: доводилось ли вам протестовать, заведомо осознавая бесполезность этого протеста? Зачем вы это делали в таком случае? 660-1046 – это пейджер, плюс 7903-743-2801 – номер для СМС. Я бы, Борис, предложила сначала пройтись по номеру вашего журнала, который вы так определяете как... То есть не весь номер, может быть, но ряд материалов вы считаете протестными и сопротивленческими. Что это за материалы? Потому что не во всем я с вами там соглашусь, например. Но сначала вы их представьте, а потом я скажу, что я думаю по этому поводу.
Хорошо. Ну, скорее я в колонке хотел поразмышлять о сопротивлении. Вообще, возможно ли оно сейчас, в каких формах и, значит... И самое главное, это те границы этого явления, до которых мы можем позволить себе дойти, потому что, например, в журнале там совершенно по-разному эта тема живет и существует. Например, там есть колонка писателя Сергея Шаргунова, где он описывает вот такой классический яркий пример сопротивления молодежного такого вот в духе 68-го года молодежную акцию в Воронеже. Ну, поскольку это авторская колонка, она ближе к рассказу, он там очень много интересных деталей, как их арестовывали, как он общался с полковником милиции, ночевал в Кутузке, что он ему говорил. Но он очень обходит как бы конкретику, что это была за организация, какие были, значит, лозунги.
Ну, вот.
Можно догадаться, что это были люди, близкие к лимоновцам, что сейчас он уже относится к ним с некоторой дистанцией. Но, тем не менее, это вот такая классическая форма. Есть там тема номера про хипстеров. Хипстеры – это некое, значит, даже не движение молодежное, а скорее такое вот слово, обозначившее образ жизни, тип жизни. Значит,
субкультура какая-то
называется. Такая субкультура, да. Что, например, характерно для этой субкультуры, что вот представитель ее, он, в принципе, для себя определяет таким образом, что он находится вне зависимости от неких рамок, навязанных ему государством, обществом. То есть он, конечно, зависим, он должен где-то зарабатывать деньги, но интернет, современный медиарынок, сфера услуг позволяет ему, в общем, делать это, не выходя из дома. Позволяет ему не быть зависимым вот от тех жестких матриц, которые общество навязывает. Телевизор ли это, офис ли это, там, необходимость ли это там определенного рода потребления, то есть квартира, машина. То есть это люди, ведущие свободный абсолютно образ жизни. Отчасти это тоже сопротивление. Есть сопротивление, вот в этом номере нет этого материала, но он мне кажется настолько важным, что я уже в колонке проанонсировал его на сентябрь. Значит, такое вот локальная вещь – защита чего-то. когда люди сопротивляются, потому что им очень больно, за что-то.
Спасают что-то.
Они что-то пытаются спасти. Значит, это, в частности, движение «Архнадзор», появившееся тоже, кстати, благодаря интернету, и должен отметить, что появившееся во многом благодаря активности зарубежных журналистов, ну и просто иностранцев много. Сейчас вот, ну, есть некая такая иностранная колония в Москве, такая довольно обширная, которые прожили много лет, полюбили Москву, в том числе старую Москву, и они по западным матрицам стали удивляться тому, как легко и просто сносятся в Москве исторические памятники, архитектурные, исторические, то есть вообще памятники, имеющие обалденную вообще ценность с точки зрения истории, культуры, чего, конечно, они, извините, в своих Парижах не видели, наверное, давно.
Вот понять такой, не могут
вот,
вообще.
Вот такой лёгкости. Но не только они, конечно, историки, архитекторы. И, в частности, вот Рустам Рахматуллин, известный писатель, историк, москвовед, знаток мистической Москвы, такого странного явления, которое он разрабатывает в своих книгах, стал таким модератором, координатором этого движения. И очень быстро из общения, из сбора каких-то документов, фактов, это все вышло на улицы. И вы знаете, как и в Кадашах, и по поводу последнего факта сноса усадьбы Алексеевых, люди просто встают перед машинами, перед бульдозерами, ну, буквально рискуя, в общем, там... движение, там, стартеры, там, так сказать, они просто, ну, если не жизнью, то, по крайней мере, ну, рискуют
собой. Ну, вы знаете, они просто огромные молодцы, потому что, действительно, это что-то очень конкретное.
Это очень конкретное.
То, что показали вчера, да. Это действительно в чистом виде варварство. Это же цельные особняки, это же не то, что какие-то руины,
ну, да.
Хотя руины тоже имеются.
У них по закону есть собственник, по какому-то, значит, решению московской, ну, там, я не хочу ничего плохого сказать о московских там историках и архивариусах, которые говорят, ну вот это памятник, а это вроде бы как не памятник. Ну вот есть некая бумажка, говорящая о том, что это не памятник, и под действие закона не попадает. Значит, протест, который прокуратура, кстати, по заявлениям Архнадзора выносит, еще не рассмотрен, и все, значит, пошли бульдозеры, пошли машины. В общем, короче говоря, это люди, которые собираются и на митинги, и на пикеты, и самое главное, они работают с документами, с фактами, с фотографиями, с организациями, они ведут конкретную работу по защите Москвы. Вообще таких социальных сетей не так мало, на самом деле, в интернете.
Ну вот опять же, Борис, давайте сразу остановимся на результатах. Что? Вот они вчера, мы видели эти кадры, ну это страшные кадры, вот то как этот бульдозер по этому цельному комплексу проехался, это очень страшно. Результат будет, не будет,
ну, вот не будет же. Значит, ну, остановить вот все да. И сразу вот такую политику невозможно. В общем-то, это сопротивление, оно вот копилось годами, ограничиваясь, ну, вот интернетом, какими-то публикациями или сюжетами по телевидению и радио. Ну, вот, наконец, некая, так сказать, реально работающая структура общественная появилась. И именно вот последний там год-два благодаря, в частности, Рустаму Рахматуллину, с которым, напоминаю, в сентябрьском номере будет у нас большое интервью.
Продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев, который считает, что надо сопротивляться. Мы говорим об акциях протеста разного рода, осмысленных и бессмысленных, результативных и не очень. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, доводилось ли вам протестовать, зная, что ничем ваш протест хорошим для вас или для того, что вы защищаете, все равно не кончится, что он бесполезен. 660-1046, пейджер, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. И, в конце концов, если, Борис, вот, ну ведь снесут, Ну, снесут эти дома этих несчастных купцов. Получится, что чего стоит это движение общественное?
Ну, наверное, об этом надо говорить с Рустамом Рахматуллиным, с другими, значит, людьми, которые этим каждый день...
Нет, ну вот мне ваш сторонний взгляд интересен,
значит,
на это.
Значит, мой сторонний взгляд, да. мне кажется, что многое изменилось благодаря всё-таки существованию. Всё-таки. Да, я не готов там говорить с конкретными цифрами, угу. но что-то им отстоять удалось. Ну, ты сказал, Лен, что я не хожу сам. Ну, я действительно не хожу на митинги, на акции протеста.
Но, по крайней мере, вы не производите впечатление человека, который да. ходит. Может быть, это
на один митинг я случайно недавно попал. Значит, хотел встретиться со своими друзьями, Сашей Морозовым и Димой Врубелем. Значит, договорился о встрече, и вдруг выяснилось, что Дима Врубель, художник, ведет митинг около памятника Грибоедову в защиту кураторов Ерофеева и Самодурова, которые, значит, должны были судить за выставку «Запрещенное искусство». Это очень сложная тема о художниках, о людях религиозных, об оскорблении их чувств, о том, до чего можно дойти, если вот такой фундаментализм будет распространяться на все сферы нашей жизни, но, по крайней мере, у меня вот чисто непосредственное впечатление было очень яркое. Я вышел из метро, думаю, ну несколько человек стоят там с плакатами, дай бог, чтобы им разрешили. Значит, я давно не видел настоящего митинга. Достаточно большое количество людей, там 200-300, очень много деятелей культуры, писателей, издателей, журналистов, которые все пришли, они были взволнованы вот этой темой новой цензуры, теперь уже не государственной, а идущей от такой, как сказать, православной общественности. Потому что если с этой точки зрения очень много можно запретить, и очень многое можно через суд, через судебную систему подвергнуть, значит, каким-то, так сказать, гонениям и репрессиям. Вот.
То есть, если эта акция была такой яркой, как вы говорите, по крайней мере, она показала отношение части общества к этому.
Ну да, то есть эти люди собрались тоже, чтобы защитить творческую свободу, свободу художника, свободу, так сказать, высказывания, защитить, ну, не совсем от государства. Суд, конечно, это часть государства, но я бы не сказал, что это там политика вот конкретно вот, всего Кремля или части Кремля. Это, ну, вот некое достаточно таинственное стечение обстоятельств, по которому прокуратура довольно долгое время вела этот процесс. Вот, они были присуждены к штрафам, к денежным, слава богу, хотя там светили и более жесткие, как бы, меры. Но исходило все это от, вот, в кавычках, от православной общественности. Это тоже вполне реальные живые люди со своими убеждениями, которые я уважаю, но для меня было очень важно прежде всего вот этот импульс защиты, защиты какой-то ценности. В принципе, сейчас, я не знаю, можно было бы найти кучу примеров, где люди защищают свои права, могли бы защищать, вернее, вот так, свои права, какие-то свои конкретные ценности, протестовать против чего-либо, и это все не будет являться там политическим шествием, политическим движением а-ля там 89-93 год. Угу. Нет, это будет просто конкретная защита либо ценности, либо каких-то конкретных вещей, конкретных людей, своих прав.
Да,
они... И это будет вполне нормально, но это абсолютно ушло из наших общественных
привычек. Но они это
привычек,
делают. Смотрите, нет.
И только постепенно возвращается.
Возвращается. Да. Они это делают. Вот вы сказали, вот этот очень все-таки Архнадзор, этот я всем сердцем за них, потому что а кто же еще? Ну кто же еще вот в такую жару пойдет под эту стройку, в этом дыму? Вот они стоят, в этом дыму бросаются под бульдозер. Химкинский лес. Та же очень похожая история. Все документы есть. Все официальные инстанции говорят, что мы строим по закону. Нам Путин дал команду. Вообще-то, это, как, когда мы говорим тут в редакции, кому идти за комментариями, к Путину, потому что это трасса, которую он подписывал. Сейчас приостановлено. То есть, чего удалось добиться? Они считают это своей выдающейся победой, защитники Химкинского леса, что на сутки приостановилось вот это строительство, потому что им должны принести документы, и ведь принесут, что трасса должна быть именно здесь, именно такой ширины. Вот сейчас ширина этой вырубки определяется. Но, Борис, принесут документы-то, потому потому что когда на таком уровне это все затевается и подписывается, даже Митволь, в общем, человек при власти, который когда-то выступал против этой вырубки, сказал, что Путин разрешил, Путин и может отменить, больше никто. То есть они сейчас стоят, заведомо зная, вот опять же, я все время жару подчеркиваю, эти условия нечеловеческие, и идет эта борьба, они там дерутся и бросаются под те же самые под топоры, зная, что не получится. Не получится. Пройдет трасса именно там.
Значит, что я могу сказать на это? Мне кажется, вот и основываясь на том, что я читал про Ахнадзор, и основываясь просто на моем жизненном опыте, конечно, сейчас резонанс от всех этих выступлений для общества не привык. То есть они должны войти опять в привычку, чтобы приносить какой-то результат. Должен быть какой-то механизм реакции у нас, у людей. Значит, это будет реализовано в отношении средств массовой информации, которые не будут бояться освещать эти выступления. И постепенно все когда-либо придет к нормальному положению дел, когда все-таки компетентные органы, власти, начальники, администрация, значит, различная, будет на это реагировать. Но пока это только первые робкие попытки. Это, конечно, чересчур такое общее философское, значит, такая максима, или как ее назвать, мысль, значит, но тем не менее другого по пути нет. Но я просто хотел сказать, что я, собственно, вот в своей редакционной колонке говорил о том, что сопротивляться обязательно надо, и это вызывает глубокое сочувствие, но нужно, конечно, не терять здравого смысла и понимание того, что, ну, это некий процесс, он не может принести сразу результат, не должно быть фанатизма, а руководствоваться нужно не только чувствами, эмоциями, которые нас всех захлестывают, но и вот каким-то здравым смыслом. Мне кажется, вот, например, в движении Ахнадзора это было. В далеком Владивостоке, когда люди там протестовали против запрета, значит, правого руля, это было. Было какое-то.
А Химки?
Знаете, ну, когда речь идет о деревьях, не знаю, конечно, люди относятся, вот мы, городские люди, особенно в такую жару, относятся к ним как к живым существам. Вот я помню эти акции, как когда защищали там какой-то там скверик на улице, на Поварской там улице, там тоже были такие страшные битвы. Химки, да не только Химки, на самом деле и эти здания разрушаемые, значит, я вот как-то так обхожу эту тему, на самом деле это деньги, это огромные деньги, и земля – это деньги, и здания, на которых, эти старые здания, и земля, на которой они стоят, это тоже огромные деньги.
И человек, который боится, как человек, который подписывает снос этих зданий, вчера прямым текстом я увидела в сюжете, что он боится этих людей, этих бизнесменов.
Как только разрешили памятники или там здания, которые могли бы попасть в реестр памятников, продавать, как бы с целью того, чтобы их можно было там отреставрировать и так далее. Вот произошел этот казус с московским правительством, потому что, с одной стороны, да, там у них есть деньги, они отреставрируют, они приведут там надлежащий вид, там обезопасят от разрушения и пожара, а с другой стороны, они закажут похожий проект и просто снесут это старое здание. И это ловушка, в которую, на мой взгляд, попало само московское правительство, потому что когда идут такие вот инвестиционные денежные потоки, с ними очень сложно справиться. И тут, конечно, необходимо вмешательство и общественности, и каких-то...
И даже помощь самому этому правительству нужна от общественности,
да,
в этом.
Да, да.
Борис, вот я почему заговорил, что кое в чем я не согласна с оценкой ваших материалов, с оценкой вами материалов вашего журнала, как протестных или как там сопротивленческих. Но как раз я хочу снова вернуться к материалу Шаргунова, который, мне кажется, вот такого рода вещи, если не относиться все-таки к этому совсем как к литературе, а относиться как к какой-то истории из жизни, угу, какой-то конкретной сопротивленческой истории, мне кажется, вот такие вещи, которые пишет Шаргунов, и то, как он это пишет, обессмысливают серьезно серьезные протестные акции, обесценивают даже. Почему я так скажу? Потому что вы сами только что сказали, вот человек написал две страницы текста о том, как он, как это подается. Я поехал в Воронеж замутить бунт. Ну, что-то в этом роде, слова «замутить» там не было, но примерно вот в этом роде. Я поехал побунтовать. Ни слова, на какую тему бунт, за что бунт, за что боролись, собственно говоря, про что вообще речь идет. Бунтовать. Описание, само описание того, как это происходит, ну, это замечательно, человек красуется. Иду это я в синенькой рубашечке, наперед галстук там развивается, мои локоны по ветру, глаза горят. То есть просто такая картинка главаря, бунтаря, за которым массы. Не более того. То есть вот, ну, это такая смешная на самом деле история, вот вы говорите, литература, может быть, но такая смешная литература, которая делает из всей этой акции фарс, превращает в фарс эту акцию.
Ну, литература может быть и смешной в том числе.
Ну, он такой но... задачи он себе точно не ставил, обсмеять эту акцию.
Я написал... в том числе поэтому, значит, свою колонку, потому что сопротивление, любое сопротивление, любое противостояние вот такой жесткой давящей реальности, в нем очень много таких тонких моментов, и искушений, и опасностей, и каких-то возможностей с другой стороны. Вот колонка Шаргунова посвящена, собственно, чему? Он описывает, она посвящена как бы ветру. Вот там, значит, разные примеры, когда вот этот ветер, это движение, оно организует человеческую волю, человеческие эмоции. То есть это, в общем, рассказ о том, как чувствует молодой человек, когда он такие вещи делает, что он чувствует. И здесь рацио, конечно, уходит на второй план. Мне кажется, вот в этом ценность этой колонки. Он очень точно описал эмоцию, психологию толпы. Даже когда она идет под самыми там великими лозунгами, вот этот ветер – это движение, которое само образуется без, в общем-то, уже участия наших там мозгов, наших желаний.
А зачем? Это бунт ради важно. Бунта? Это зачем не... образуется-то оно?
Оно образуется... Оно, знаете, оно образуется в любом случае, когда есть столкновение. И особенно оно образуется, когда люди молодые. Как правило, в этом участвуют молодые люди. Поэтому то, что там не названы конкретные цели этой акции, что было за акцией, но понятно, что это сейчас не важно. Важно понять внутреннее состояние этих людей. Он относится к этому состоянию нейтрально, как писатель. Я отношусь очень сложно, и вот эту сложность я пытался передать, вот, ну, вот, во-первых, в тех материалах, которые в «Медведе» выстроены, ну и в своем тоже тексте.
Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей, а я расскажу, что в 7 часов сегодня Михаил Соколов обсудит с политологом-публицистом Андреем Пиантковским тему, явно начавшейся уже предвыборной кампании Владимира Путина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Генеральная прокуратура России после проведенной проверки в Бутырском следственном изоляторе в Москве выявила нарушение условий содержания заключенных и потребовала от директора Федеральной службы исполнения наказания Александра Реймера устранить их. Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов будет добиваться строгого наказания зачинщиков беспорядков в оздоровительном лагере «Дон». По словам Астахова, драка между подростками возникла из-за бытового конфликта, но не исключил и проявлений межнациональной неприязни. Ущерб от пожара в московском реставрационном центре имени Грабаря превысил 100 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела против одного из сотрудников центра, а также двух рабочих и ремонтников. В Москве концентрация вредных веществ в воздухе за сутки возросла на 20-30%. В понедельник содержание угарного газа и взвешенных частиц от горящих подмосковных торфяников уже превышало допустимый уровень в 5-8 раз, сообщает Мосэкомониторинг. В Приморье участникам группировки так называемых «приморских партизан» предъявлено обвинение еще в 4 убийствах. На восстановление экономики Киргизии и решение гуманитарных задач на юге республики в этом году потребуется более $1 миллиарда. Об этом заявил министр финансов Чорабек Имашев, выступая в Бишкеке на конференции по оказанию чрезвычайной помощи Киргизии. Нефтяная компания BP официально объявила, что 1 октября исполнительный директор Тони Хейвард покинет пост. Его преемником станет Роберт Дадли, руководящий в настоящее время операцией по ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе. Американские военные считают, что для определения ущерба, нанесенного утечкой в прессу секретных материалов по Афганистану, понадобятся недели. В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что осуждают решение Евросоюза, утвердившего в понедельник новые санкции против Тегерана.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев. И обсуждаем мы с ним всякого рода акции протеста, осмысленные, бессмысленные, результативные, не очень-то результативные. И спрашиваем вас, уважаемые слушатели, что вы думаете, как вы классифицируете акции последних дней, даже... Участвуете ли вы в таких акциях, даже зная, что они не приведут ни к какому результату? 8 800 200 22 12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660 10 46, плюс 7 903 743 28 01, номер для СМС. Прочитайте сообщения, что уже пришли на данную минуту. Ирина Волкова пишет, что в конечном итоге никому в большинстве случаев все эти просеки и не только в Химках не нужны, тем более, если есть альтернативные варианты. А нужен обычный откат, то есть обналичивание денег, и нужно лишний раз поиздеваться над жителями Москвы. Вот я даже не думаю, что кто-то ставит специально задачу издеваться над жителями Москвы. Да нет, но они решают свои проблемы, личные проблемы. Даже не проблемы, а просто зарабатывают.
Это не проблемы, просто некая такая система.
Да. Система, в которой население совсем никак не включено. Все не включено.
Население забыло включиться.
Да. Борис пишет, акции протеста в нашей стране основная часть населения отвергает. И эти акции проводят в основном либералы, которые слабо разбираются в специфике нашей психологии. Им все время кажется, что мы – это Швеция, Австрия и Япония. Но это совсем не так. У нас много религиозных конфессий, и это надо учитывать в первую очередь. Нельзя раскачивать лодку.
То есть... Ну, я должен сказать здесь вот что. Значит, вот... Вот этот митинг по поводу суда над кураторами выставки «Запрещенное искусство», да, это был митинг протеста против действий прокуратуры и суда. Но с другой стороны, ведь сама как это возникло? Пришли активисты из церкви, возмутились, устроили там на выставке прям. Это тоже была акция протеста. Акция протеста там, православных, религиозных, активных людей. Поэтому как раз это свидетельствует о том, что эта активность как раз копится, и она может выплеснуться в любой момент. И именно поэтому очень важны вот все эти нынешние вещи, какой-то опыт, чтобы это было, что называется, в цивилизованных рамках. Вот.
Вот что пишет нам Марк из Москвы. В этот раз, 31 июля, мы с друзьями решили обязательно пойти на площадь. Лимонова мы не любим, но не в нем дело. Западло сидеть на кухне и материть на наши уродовласти, когда людей бьют за наши права. Побьют и нас злее будем.
Вот это да.
Да, вот, да. Это позиция.
Это то, что описывает Шаргунов.
Да. Путин в беседе с Шевчуком сказал, что, выходя на Триумфальную, демократы мешают проезду дачников и отдал площадь другим политическим течениям. Скажите, где же здесь хоть капля логики, спрашивает Борис из Москвы. Борис ищет логику здесь, из Москвы. Борис из Москвы, вы тоже Борис из Москвы, пожалуйста, ответьте.
Ну, вот Шевчук, да, тоже один такой яркий пример сопротивления на уровне там, отдельного человека, который пришел с желанием сказать руководителю страны какие-то важные вещи, сказал, не побоялся, вступил в диалог, в спор. Ну, у Путина свои аргументы, он считает, как и вот предыдущий наш адресат, что нас таких очень мало, а простых людей очень много, им надо ехать на дачу. И так. Но это как бы вот другая логика совсем, я сейчас не готов ее.
Ну, это даже не логика, это такое, это демагогия вообще-то называется, потому что в это же время разрешают провести на этой же Триумфальной площади другой организации акции, и она как бы не мешает ехать на дачу. Это просто смешно, даже разбирать-то это смешно.
Нет, ну вот,
это безобразие.
Кстати говоря, Питер – это хороший пример, потому что все-таки вот эта башня «Газпрома», ну вот говорили, митинговали, протестовали где-то около года. Ну что-то же, значит, там изменилось.
Ну да, наверное, что-то изменилось. Вот. Борис, вот я, это вопрос к вам, как писателю уже. Ведь действительно появилась такая, ну, она сама собой появилась такая форма протеста, походы, которые, вот поход писателей к Путину, или писателей, или творческой интеллигенции, и вдруг какой-то оказывается там урод в этой семье писательской или творческой. И вот с одним из таких уродов берет интервью, например, Игорь Свинаренко, в вашем номере журнала, это Александр Архангельский, угу, который сходил к Путину в свое время. Это был как раз тот момент, когда не пошел Дмитрий Быков и не пошел, по-моему, Прилепин, uh-huh, а Александр Архангельский пошел и огреб по полной программе от всех своих друзей за то, что он пошел. Но он ухитрился все-таки вставить какое-то слово ключевое вроде Ходорковский туда, и таким образом все-таки получилось, что внес свой протестный вклад вот в эту, uh-huh, самую акцию похода. Но он же и рассказал в этом интервью, что ведь я же случайно встрял, потому что 45 минут говорил и говорил Битов, Андрей. 45 минут, из которых мы даже ничего не узнали, что он говорил, потому что, видимо, он говорил такие вещи. Шевчук тоже говорил много, но об этом узнала вся страна.
Ну вот, кстати, ну, тут как бы несколько вещей надо сказать, что, во-первых, и писатели, и вот эти творческие люди, как вы их назвали, то есть артисты там были в основном, там и популярные артисты, я помню, там Чулпан Хаматов, ну, в общем, там много было на этой встрече с Путиным в Питере. Они сами не приходят, их зовут, их приглашают.
Ну да, да.
Вот, значит,
не напрашиваются.
Да, поэтому, ну, как бы я так не демонизировал и не оглуплял власть, они приглашают пока еще нормальных, интеллигентных, умных людей. Вот, и, кстати говоря, этот бестселлер, то есть диалог Шевчука и Путина в полном виде, я прочел на сайте правительства России.
Да, 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 естественно.
Вот, это очень, да, как бы хорошо. Вот их диалог с Архангельским.
Путин потом хвастался во Франции, что вы видите,
да,
какой,
да,
у меня был,
да,
диалог,
да,
с Шевчуком, и он, да, висит на сайте.
Ну, это правильно. Я, значит, вот в беседе Свинаренко с Архангельским, тоже вот в этом июльском, августовском номере, там задается, там, вернее, не вопрос, а Архангельский говорит о том, что его ругали, что если,
да,
уж,
да,
ты пошел, если уж ты взял слово, ты должен был, ну, выдвигать какие-то там,
да, не сказать,
знаю, претензии,
что Путин должен уйти в отставку,
что-то сказать, да, а ты вместо этого спрашивал, ты задавал вопросы, поставил, угу, его как бы в удобную позицию. Ну, мне кажется, неправильно. Вопросы – это тоже хорошо. Смотря как их задавать, смотря о чем, и зная Александра Архангельского как очень умного, честного человека, мне кажется, это очень важно, что он там был, и мне кажется очень важным, что периодически, и как мы видим уже довольно часто, такие диалоги возникают.
И вот,
чем ближе к выборам они будут,
да,
возникать все чаще.
Ну, совсем не,
вот,
мешает, чтобы по темечку этим словом Ходорковский цукали всё-таки.
Абсолютно не мешает.
Потому что где он его еще услышит, слово-то, эту фамилию?
И мне кажется, вообще, честно говоря, то, что печатает, например, Эсквайр, переписку Акунина с Ходорковским, или журнал «Знамя» переписку Улицкой с Ходорковским, и то, что об этом говорят люди и даже собираются ставить спектакли на эту тему, а уже интернет весь полон такими вещами. Мне кажется, это очень отрадное явление, и мы не должны... Оно конечно, не решает каких-то кардинальных наших проблем, но оно подвигает нас к их решению, ну хотя бы на какой-то шаг. Нельзя там успокаиваться, но не нужно этого недооценивать.
Мы послушаем Марину Николаевну из Москвы. Здравствуйте, Марина Николаевна.
Здравствуйте. Вы знаете, вот всем известно, что рыба гниет с головы.
Угу.
Но ведь если голову отрезать, рыба свежей не останется. Она все равно будет гнилая. А у нас все на голову. А то, что кто занимается этими вещами, можно сказать, ниже головы. Почему об этих людях нет? У нас чуть что, сразу к Путину. У нас надо же Путина свергать. Ну, правильно его свергать надо. Но ведь у нас же все равно гниль это останется. И вот писатели и поэты. Вот возьмите Чехова. Он когда «Три сестры» свои писал, он не говорил о царе, о его, так сказать, жене, о придворных. Он говорил о внутренней сущности человека. Как на него действует и как на других действует мирудушающая атмосфера вот такой власти. А у нас же чуть что прям лес рубит к Путину, да ему наплевать на этот лес, и все это знают, причем, что ему наплевать. И все равно к нему-то идут. У них что, нет своих губернаторов, всяких подпевал, всяких этих. Нужно стоять стеной около их домов, вот этих вот подпевал. Они идти к Путину.
Спасибо, Марина Николаевна. Я, конечно, не очень знакома с процессами разложения рыбы современными, но мне все-таки кажется, что смысл пословицы в том, что пока гниет голова, вторая вот эта вот часть туловища еще сохраняет более-менее какую-то там... Да, одновременно это происходит?
Кроме прямого непосредственного парадокса такого, заложенного в этой пословице, никакого такого глубинного смысла я никогда не видел. Нет, вообще я с Мариной Николаевной...
Если уж рыба-то гниет, так она сразу вся, или все-таки действительно чуть-чуть там заторможение происходит между головой и остальным туловищем?
Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Мне кажется, Марина Николаевна вот в чем права, что, конечно, все эти наши акции и протесты, если они дальше будут иметь какое-то движение, развитие, какие-то организации общественные, появится смысл, конечно, как раз в том, чтобы реагировали местные власти, локальные власти.
Вот так вот, вы представляете себе, какой ужас для этого губернатора, что все это подписано Путиным-то? Он, ну как, что этот Громов может сделать, этот губернатор? Да хоть если бы это хотя бы было его решение, и он мог что-то менять, это была бы локальная местная трасса, а это федеральная трасса, Нижний Новгород, Москва, и только здесь она может пройти, только это целесообразно, вот этот участок признан целесообразным. Что он сделает, Громов, хоть застойся у его особняка там?
Этого я не знаю. Что он может сделать?
Нижний Новгород. А я что сказала? Ну, Иван из Москвы, здравствуйте.
Добрый вам день.
Здрасте.
Я хотел бы... Это Аня?
Нет, Иван, это Елена.
Елена, да?
Да.
А вы меня с Анечкой соедините?
Иван, пожалуйста, да, соединяем вас с Аннушкой. Итак, второй день сплошной треск во время вашего вещания. Московская область, Подлипки. Примите меры. Мы никаких мер не можем принять, только покрутите приемник, пожалуйста, антенну там поправьте. Это больше ничем не можем помочь. При режиме временщиков малочисленные акции протеста любой направленности, как об стенку горох. Наш суд очень двуличен. За одну и ту же статью дают разные наказания. Главному редактору газеты «Православная Русь» за эту же статью дали 3 года поселения, видимо, по этой же статье, я как-то статью сразу про газетную, Самодурову и Ерофееву за ту же статью присудили копейки. Для них 200 тысяч рублей все равно, что для пенсионера 2 рубля. Вот, я не знаю, что там было с Православной Русью, я не знаю, что это за история была.
Значит, разжигание межконфессиональной и межнациональной розни, вообще-то страшная, тяжелая статья. Поэтому если какой-то художник там нарисовал, значит, там, или инсталлировал некую картину, в символах которой показалось какое-то оскорбление, это не значит, что он разжигает межконфессиональную рознь. Вот об этом говорили на митинге защитники Ерофеева и Самодурова. Если же человек опубликовал текст, где он прямо пишет о том, я не знаю, там, о том, что нужно, значит, удалять из России там всех нерусских, но это другая история совсем, другая история. Я не знаю, о каком тексте идет речь, и,
да.
Может быть, я ошибаюсь, но просто тут нужно всегда проводить какие-то градации.
Я видела звонок из Дмитровграда, но что-то он отключился, мне говорят. 8-800-222-12, телефон. Я напомню, что у нас в гостях Борис Минаев, это программа «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Борис Минаев, главный редактор журнала «Медведь». Доводилось ли вам участвовать в акциях протеста? заведомо осознавая всю бесполезность этого протеста. 660-1046 пейджер, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. Мы также спрашиваем вашего мнения о тех акциях протеста, которые происходят сегодня. Борис, я хотела бы вам предложить обсудить статью, которая очень широко рекламировалась в интернете. Я видела ее на баннерах, вот газета «Ру», это очень тиражное средство массовой информации.
Я тоже видел.
И журнал «Огонек» выставлял ее на баннер, видимо, желая, чтобы все ее прочитали, что мы с вами и сделали. Угу. Это статья Дмитрия Губина в журнале «Огонёк». Она о том, что сейчас она о том, что протест становится гламурным, что сейчас глянцевые издания считают своим долгом давать слово всяческим там бунтарям. Пишет так автор. Вот как случилось, что вся оппозиция от Эдуарда Лимонова до Евгения Киселёва ведет колонки в образцово-глянцевом журнале JQ, а Ксения Соколова, обычно интервьюирующая для JQ мужиков знаменитостей на тему, как они потеряли невинность, вдруг пишет репортаж из зала суда над Ходорковским, где называют Ходорковского настоящим мужчиной, а всех его экзекуторов унылым говном. Простите меня, но я все-таки это цитирую, так сказать, издание. Когда это, скажите, глянец залезал в политику, дали анекдотов? Откройте последний номер Эсквайра, и через минуту обнаружите, что перед вами в эстетской личине готовый сборник речей для обвинительного процесса. Про вранье и коррупцию в армии, про развал всей медицины, про неэффективность вертикали власти как системы, вообще про то, как все насквозь сгнило и что так жить нельзя. А в колонке главреда прочтете, что попытка интеллигенции говорить с Путиным – это попытка класть правду к подножию огромной каменной горы. Ну и так далее. И что же, вот я просто перескажу, какие же выводы делает автор. Собственно, не выводы, он размышляет скорее поначалу, что если раньше все это продавалось, все это было хорошим товаром, такого рода мысли, те же Евгений Киселёва могли позволить себе покупать какие-то хорошие машины, то теперь Эдуард Лимонов бедствует, денег ему не хватает даже на то, чтобы выплатить по суду штраф Юрию Лужкову, что все это на самом деле уже не для зарабатывания денег они это делают, в этом он не обвиняет эту интеллигенцию, эти гламурные журналы, а это просто все всего лишь модно. И не очень хорошо понимает вот Дмитрий Губин, зачем вся эта мода, если власть на всю эту группу товарищей плюет с самой высокой колокольни. Мода развивается подобной эпидемией, пишет автор. Но рано или поздно идет на спад. То есть, когда уже наконец-то допрет до интеллигенции, что говори, не говори, собака лает, а караван идет, она, наверное, всю эту глупость свою прекратит. Вот я бы хотела узнать ваше мнение об этой позиции, Борис.
Ну, тут как-то смешано действительно несколько тем в одно. Во-первых, мне кажется, что это явление не только в глянце, оно не только в глянцевой прессе, то есть там GQ, Esquire, отчасти в «Медведе», кстати, оно и в интернете существует, и в некоторых, значит, других изданиях. Это некое расширение границ критики власти. Критики, даже я бы сказал, не власти, а критики тех процессов, которые у нас в обществе происходят. Это стало можно почему-то в последние 2 года. Я не согласен, что это стало модно. Модно в том числе. Конечно.
А что значит модно?
Когда несколько лет действительно нигде ничего. А сейчас есть, ну, все-таки даже по телевидению есть 5-й канал, где есть и Быков, и, не знаю, и Сванидзе, и Сорокина, и там что-то обсуждается, и какие-то достаточно противоположные точки зрения говорятся. И это даже в телевизоре. Да, есть глянцевая, так называемая пресса, то есть толстые иллюстрированные ежемесячники, где редакторы не боятся такие вещи печатать. Просто издатели вдруг почувствовали возможность того, что это возможно. Ну,
что можно, что есть тавтология, что не нашлют санэпидинстанцию.
Да,
вот
да,
и все.
Да, да.
Почему это модно-то? Почему не допустить, что люди там
думают? Все это, кстати, возникло и там, и здесь вслед за интернетом. Сначала это появилось в интернете. появились как личные блоги отдельных авторов, так и такие ресурсы, как Слон.ру, например, такие мощные, где все авторы собраны как бы вместе. Просто расширились границы, как сказали бы раньше, гласности. Чего в этом плохого? Я не вижу в этом, в этой моде, я не вижу ничего плохого.
Нет,
мода всегда отражает некую тенденцию.
Я все равно не понимаю, почему вы и Дмитрий Гуд, почему вы считаете, что это мода или допускаете это? Почему вы не допускаете, что человек так думает? Что значит? Может, он наоборот старомодный в этом? Может либерализм это не так уж и модно, а просто он так думает и пишет. И девушка, о которой я никогда раньше не слышала, Ксения Соколова, она действительно возмущена этим. Слава богу, что вы ее знаете. Она возмущена этим процессом. Почему за ней ей этого права не дают написать то, что она думала? Ее нужно обязательно куда-то классифицировать, засунуть, сказать, что она модничает, что она хочет выпендриться, еще и, слава богу, что не заработать на этом. Спасибо.
Мой старый товарищ по огоньку Дмитрий Губин, он, наверное...
Наш с вами общий товарищ.
Товарищ, да. Он, наверное, что здесь имеет в виду? Что если там в 90-е годы, не знаю, значит, было ощущение, что рождается новый средний класс, что все эти свободолюбивые, значит, издания, которые никого и ничего не боятся, поскольку Ельцин ничего не запрещал, значит, они, значит, может быть, они проплачены олигархами, но они все-таки глобально они работают на создание нового среднего класса, на идеологию нового среднего класса. В этой статье он говорит о том, что никакого средний класс никуда не продвинулся, обогащаются отнюдь не средний класс, обогащаются госслужащие, и непонятно, как они обогащаются. Поэтому никакой серьезной тенденции, никакого серьезного движения за этим не стоит, поскольку нет даже экономики этого дела. То есть,
нет, это он уже к нам некому, с вами обращается.
Некому...
Не думайте, что если они это пишут, значит, вот тут,
да.
Тут у нас какая-то оттепель. Не
то есть,
думайте.
Да, мысль такая, это что на эту оттепель нет никакого социального заказа. То есть за этим не стоят ничьи там бюджеты, никакие. То есть просто люди сотрясают воздух. А никому это не нужно, не интересно, среднего класса нет, социального заказа нет,
а
ничего не будет. Просто вот модные, то есть люди, которые стараются быть модными в модных журналах, пытаются уловить какую-то якобы модный тренд. Но я так не считаю. Я еще раз хочу сказать, что это происходит не только в глянцевых изданиях. Слава богу, что глянец стал такой площадкой хотя бы для отдельных публикаций, но это вообще происходит в обществе, как я считаю. Я не знаю, есть ли социальный заказ или нет, есть некое самостоятельно возникшее движение. Непонятно, от чего оно зависит.
Мне тоже кажется, что это все-таки так скорее. Михаил из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, очень рад, что я до вас дозвонился. Хочу сказать следующее. У нас больное общество, больной народ. И правители это отлично знают и понимают. И правители у народа разные интересы. У власти в настоящий момент находятся временщики, которые не связывают свое будущее с этой страной. Поэтому они так себя и ведут. Они их цели, как говорится, набрать бабла и свалить. Вот это их элементарное стремление. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Виктор из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
А я хочу сказать вам, что вот эти безнадежные действия, и Архнадзор, и все это памятники человеческого духа. Это они обеспечивают нам ощущение, что мы еще люди. Кстати, трусы-то это губернаторы, а понизу совсем не трусы, что показывает вот то, что сейчас происходит. И эти вот там, они это, конечно, шкуры-то понимают. А вот что касается этого Губина, я его не читал и читать не хочу. Но нередко бывает, что вроде справедливые слова, а они так в унисон с официозом, что хочется даже не сплюнуть, а выхаркнуть, потому что это натуральная подлость. Вот что я вам хотел бы сказать.
Вот спасибо, Виктор.
Резкие оценки и в первом, и во втором случае. Конечно, не подлость, просто человек думает действительно как-то вот не нравится ему то, что пишут. Не нравится, высказался. Подлости здесь нет. Что касается временщиков, тут я без комментариев. Мне кажется, это какая-то очень крайняя такая безнадежная. Да, даже дело не в том, что она крайняя, такая безнадежная позиция.
Ну да, Ну да, не хотелось бы в это, конечно, верить, что... Но ничего не можем сказать здесь. Не хочется верить, но цинизм чиновников безграничен, так как они чуют носом молчаливую поддержку путиных всех мастей. Но сопротивление необходимо, в нем достоинство народа. Сегодня, несмотря на события в Химках, власти ЗАО разрешили уничтожить маленький сквер на набережной Шевченко, единственный оазис на Кутузовском проспекте, куда туда самосвалы вывозят мусор со стройки, школы, цинично заявляя, что любая подлость, одобренная властью, перестает быть таковой. Анна пишет: «Я ничего пока еще не знаю про этот сквер. Это какая-то свежая информация сегодняшняя на Кутузовском проспекте, еще и уничтожение сквера вдобавок ко всему». Вообще, такой, вообще под эту жару решили уже вот все, что быстро добить, доразрушать, достроить все, что не достроили, не доразрушили в нормальное время года, пользуясь тем, что люди вот сейчас спасают свое здоровье.
Наши последние деревья в городе. Хотя Москва довольно зеленый город, у него много парков и даже заповедников, и даже диких зверей. Вот об этом мы тоже будем скоро писать, но тем не менее, вот все, что в центре, это, конечно, безумно жалко, любой скверик, потому что это на самом деле, особенно в жару это чувствуешь, да и не в жару, это так как-то, это душа Москвы отчасти.
Кстати сказать, вот я еще хочу добавить, что к этой публикации Дмитрия Губина присовокупил журнал «Опрос Левада-центра». Кстати, публикация, еще раз скажу, называется так: «Обругай меня, если сможешь. Власть в России можно и модно ругать без всякого ущерба для себя». Да, действительно, вот последние два года можно без ущерба, поэтому идут на это главные редакторы, уже не боятся издатели глянцевых журналов. Их можно понять, что они не боятся, но те люди, которые там пишут, я все-таки думаю, что они просто выражают, получили возможность выражать свое мнение. И вот какой опрос Левада-центра. Два вопроса задают россиянам. Полезна ли для России свободная критика власти? 56% скорее «да». Полезно, согласились. Дальше не читаю, потому что там дальше определенно «да», скорее «нет», 12 всего лишь. Тут понятный опрос. И вот тут очень любопытный второй вопрос. Опрос. Приносит ли нынешняя критика власти какие-нибудь результаты? Если мы так будем преломлять на тему сегодняшнего разговора, можно так переначить акции протеста, например, критика. И вот что отвечают россияне. 37% скорее «нет». То есть это самое большое число. 26% скорее «да», 19% определенно «нет», 15% затруднились сказать, 3% определенно «да». Безусловно, больше тех, кто считает, что критика власти результатов не приносит.
Ну, я считаю, что результат могут принести те формы протеста и та критика, которая вот направлена на защиту каких-то конкретных людей, ценностей, даже отдельных деревьев. Потому что критиковать власть вообще за какие-то фундаментальные вещи, что страна пошла не в том направлении, нужно, можно, и люди критикуют, но все-таки это дело писателей, мыслителей, журналистов, а дело граждан, коли уж они решили собраться там, не знаю, там, в одном месте, в одно время, мне кажется, все-таки защитить что-то конкретное. И это, мне кажется, принесет результат. Такой мой прогноз.
Мы на этом прогнозе завершим программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Вашим гостем был главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев. А через несколько секунд американский час «Поверх барьеров». Слушайте Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
British Petroleum. День отставки Тони Хейварда.
Комментарии экспертов.
За что в США арестован летчик Константин Ярошенко?
Право автора.
Владимир Абарин. Русский брак Мела Гибсона.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.